Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Итак, еще раз здравствуйте. В эфире программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. И сегодня мы разговариваем с Павлом Крашенинниковым, который сегодня в данный момент возглавляет в Государственной Думе комитет по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Он доктор юридических наук. Как вы, наверное, многие из вас помнят, в недавнем прошлом был министром юстиции. И мы в первой части разговаривали о некоторых там законодательных инициативах той же Государственной Думы, об атмосфере в Государственной Думе. Ну, а сейчас я бы хотела поговорить все-таки ближе к непосредственно вашему, так скажем, профессион де фуа, да, к вашему интересу жизненному. Скажите, сейчас проходит очень много судов, да, таких, которые привлекают общественное внимание. Есть какие-то, которые ваше особое внимание привлекают и почему?
Ну, конечно, есть. Я вообще стараюсь смотреть. Ну, сразу хочу сказать, что у меня есть еще такое с точки зрения моей семьи ненормальное увлечение. Я в интернете все время лазю и смотрю, как судебную практику. Ну, в основном это, конечно, не уголовные дела, а это вот по земельным спорам, по наследственным, по семейным,
то есть то, что,
по жилищным.
То, что составляло суть ваших диссертаций.
Да, ну то, что составляет мой так профессиональный интерес. И я, конечно, смотрю, как работают наши суды. Вот, я не контролирую, упаси Господь.
Нет, нас, вот именно, что впечатление, да, понимаешь, что вы не контролируете?
Впечатление разное, вот, впечатление разное, часто на одну и ту же тему, так сказать, совершенно разные решения, и, конечно, оно... работать есть над чем.
Павел Владимирович, извините, да. Вот сейчас вы продолжите, извините, перебью, вот меня просто заинтересовало. А бывают ситуации, когда вам стыдно за наши суды?
Ну, бывает, конечно. Бывает, но хочу сказать, что все-таки основная часть нашего судейского сообщества – это очень приличные и профессиональные люди. Но мы часто судим по вот такому небольшому проценту.
Громких дел.
Громких
там
дел,
знаем, и, да.
Либо каких-то вот таких, ну, бестолковых, когда, там, допустим, судья потеряла дело там, или еще вот такое. Ну, может быть, это у вас об этом не говорится, но у нас с профессиональной точки зрения, ну, круги мы это все знаем. И, конечно, вот за этих просто стыдно. Но еще раз хочу подчеркнуть, что большинство все-таки судей – это все-таки очень приличные и квалифицированные люди. Но я хочу сказать, что самые лучшие чиновники и самые лучшие судьи это те, которых, ну, не слышно, да, и которые вот не появляются.
Да, согласна, я с этим соглашусь. Другое дело, ведь не случайно в последнее время появилось вот это вот обидное для судейских выражение «басманное правосудие», да?
Да, это очень обидно, и они очень обижаются. И...
Знаю, но тем не менее не случайно, ведь
это
просто так не прирастает.
Это экстремизмом, да. Да,
просто так не прирастает,
я понимаю, откуда
да?
это все взялось, да, но... Так, конечно, это все равно, что вот национальность прокутит.
В связи с этим вопрос. Вот сейчас, в данной ситуации, больше стало вот этого, ну, не знаю, там, телефонного, административного права? Насколько более карманны суды? Потому что в каких-то делах это просто очевидно. Вот просто вот видишь, что иначе бить
нет. Я думаю, что если есть замешана политика, то да.
Угу.
Что касается... Сейчас ведь у нас появились мировые судьи. У нас появились в арбитражных судах апелляционная новая инстанция. Мы сильно расширили компетенцию судов. Телефонов не хватит.
Ну, сейчас другие методы есть.
Можно. Вот. Поэтому с этой точки зрения, когда рассматриваются там в первой инстанции, во второй инстанции такие дела, которые не связаны там с колоссальными деньгами или не связаны с политикой, так, я думаю, идет все более-менее нормально. Вот, как только, конечно, деньги огромные или политика, тут уже, конечно, нужно ухо держать востро. И, конечно, нужно очень внимательно смотреть, как что происходит, потому что ведь кроме денег встречаются угрозы, их достаточно, к сожалению, часто. Вот, и, конечно, обычно судьи об этом не говорят. Но вот я знаю лично просто людей, с которыми там и учился, и работал, которым просто угрожали откровенно, и повлияло это на как-то на дело или нет. Они, естественно, не заявляли, потому что это касалось, например же их родственников. Вот, и, конечно, вот эти вещи, они, к сожалению, существуют.
То есть уязвимы у нас все, не только свидетели, но и судьи.
Судьи очень уязвимы, и, конечно, мы сильно изменили процесс. Мы сильно изменили вообще назначение судей. Мы изменили квалификационные коллегии. Но, понимаете, само законодательство – это только частичка судебной реформы. Конечно, это вот человеческий фактор, вот, вот что.
А как ваши ощущения? Вот все-таки реформа в судейской сфере, она идет, вот эти преобразования идут. Мне кажется, вот там вот все-таки буксует. У нас тяжелая ситуация.
У нас с точки зрения законодательства более-менее все нормально сейчас. Ага. У нас мы поменяли старый УПК 61-го года, когда вообще все можно было. Мы поменяли гражданский процессуальный кодекс, арбитражный процессуальный кодекс, поменяли другие законы. Но я говорю, что это только маленькая часть судебной реформы. Нам нужно решить вопросы по поводу правоохранителей, по поводу ответственности правоохранителей, их большой заработной платы. Ну и у нас основная часть – это, конечно, психология. И мы видим, что нам зачастую, вот вы уже сказали об этом, Светлана, что нам власть часто демонстрирует отношение к праву, к судебной системе.
К судебной системе.
Поэтому, конечно, вот вторая часть, мы можем как-то в этой жизни подвинуться к ней. А третья часть – это психология, это когда… Это все, это когда сосед терпит своего там соседа. Человек наемный, который трудится, терпит хамство своего начальника, когда то, что происходит на улице, все плюют и так далее, и никто не хочет никуда обращаться, это и отношение, скажем, руководителей субъектов федерации или муниципалитетов к своим подчиненным. Вот мне только что сегодня рассказывали, как один губернатор, не буду называть, ехал с огромным эскортом, и когда его депутаты Государственной Думы только приблизился, ему выставили оружие, и он был вынужден просто, ну что это такое, это просто хамство какое-то, беспредел, просто как бандитская группировка. Угу. Вот, и поэтому, конечно, эти вещи, они влияют в том числе и на психологию других начальников,
и на людей. И отношение к судам, а это, конечно,
к судам и к закону.
И к закону. Действительно, это очень связанные вещи. Вот, кстати говоря, я понимаю, что, наверное, опять неправильный вопрос задан, но мне вот интересно, потому что...
Да, у вас все вопросы правильные, абсолютно.
Сейчас задам еще один правильный. Ага. Вот того же Ходорковского и Лебедева загнали за Можай, да, так что теперь пожилым родителям очень трудно ездить даже на те же свидания. Но ведь адвокаты бьются и доказывают, что ну, должны были в своем регионе разместить, правильно? И есть места в этом самом регионе, полно их. Но на все наплевать, на адвокатов наплевать, и заслали, куда заслали, да? И там вплоть до каких-то нападений, да, совершается сейчас на них. Скажите, пожалуйста, ваше отношение. Это такое?
Мы сами проводили этот закон, в котором указывалось, что гражданин должен отбывать наказание в том субъекте федерации, в котором он проживает. За исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Поскольку здесь...
Московская область?
Поскольку в Москве и в Санкт-Петербурге нет колоний.
Так, но есть области.
Но это уже другой регион. Понимаете, мы все равно вот под этот закон мы не подпадаем.
То есть здесь воспользовались для оправдания перед адвокатами тем, что ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге нет колоний, без разницы, куда посылать.
Думаю так. Чисто формально закон полностью соблюден. В том субъекте федерации, в котором проживают эти граждане, нет соответствующих учреждений.
Ну, потому что Москва и Санкт-Петербург – отдельные субъекты федерации.
Да.
Понятно дело.
Если бы у нас, ну так, просто пофантазируем, если бы Москва была столицей Московской области, да, если было бы один субъект, то, конечно, отправляем мы именно туда, в Московскую область.
А так все равно, можно хоть...
Да, а так закон соблюден. Но здесь, отрываясь вот от этих граждан, просто хочу сказать, что есть еще исключения. Есть исключения для, допустим, больных туберкулезом. Есть исключения...
Это отдельные колонии просто, да?
Это отдельные, не в каждом субъекте. Есть исключения по больным СПИДам. И, к сожалению, к огромному, вот мы сейчас над этим работаем, есть исключения по поводу несовершеннолетних. Вот это вообще беда. Потому что если по мальчикам у нас примерно в каждом втором субъекте федерации есть, то по девочкам вообще только три.
Три колонии, куда можно размещать.
Да, и вот, например... Из Свердловска везут, допустим, в Белгород. А когда она освобождается, что делать? Вот мы как раз сейчас программу разрабатываем с тем, чтобы после того, как ворота захлопнулись, она оказалась на воле, чтобы все-таки обеспечить, чтобы именно мы девочками занимаемся в данном случае, чтобы доехать до дома.
Потому что денег нет даже на дорогу, и непонятно, она будет добираться назад.
Да.
Уже не этап, да?
Да. И ее туда-то этапируют.
Туда даром, да, назад никак.
Вот. И сейчас как раз занимаемся с тем, чтобы найти деньги. Мы нашли спонсоров. под это дело. И, в общем, сейчас в том числе будем там инструкции, некоторые законодательные акты менять. Вот. Но, к сожалению, у многих губернаторов, ну, может быть, сейчас вот их назначают, они считают, что лишнюю колонию у себя создавать — это плохо, избиратели не поймут. Хотя, наоборот, если особенно касается детских вот каких-то колоний, скорее, наоборот, это плюс, потому что не отрывается человек от
родной земли. И родственники, по крайней мере, ездить не могут.
Родственники, да, что-то как-то. Угу. И вот, ну, вот такая проблема есть.
Да, громадная проблема. Кстати, то, что связано и с больными, которых размещают в специализированных колониях, и с их дальнейшей судьбой, и с лечением, которое внутри колонии, это же жуть, что творится. Не случайно даже там международные благотворительные организации пытаются как-то помочь в этой ситуации, потому что уж очень все страшно.
Ну, могу сказать, что иногда не страшнее, чем на воле. Потому что там хотя бы есть лечение. И сейчас все-таки денег выделяется намного больше, чем вот когда мы принимали из МВД. Uh-huh. И сейчас все-таки иногда лечение даже лучше, чем вот те, которые граждане просто болтаются.
Знаете, ужасаюсь всегда таким, ну, не знаю, такому оптимизму, потому что просто совсем недавно как раз подумала об этом. В детские дома приезжали с тем, чтобы выяснить, насколько там плохи дела, да, а нам говорят, почти везде говорят, да что вы, ну да, там, ну, сиротская обстановка, ну, жуткие там кроватки, ну, питание так себе. Но вы знаете, насколько выправляются дети, попадают к нам с воли, где они в углу забытые там пьяными родителями, их случайно нашли, вот сюда привезли, так он тут говорить начал. Понимаете, вот это жуткое сравнение, что на воле хуже. На воле туберкулез хуже лечит, чем в колонии, где понятно, что не блеск, да? На воле дети хуже живут, чем в детском доме. Ужас.
Нет, я думаю, что по детям это может быть какое-то исключение. По туберкулезу просто эта среда-то совершенно очевидна, где она распространяется. Это же в нормальной школе, в нормальном, скажем, на радиостанции, это же крайне редко, это маловероятно. А вот где-нибудь в бомжатнике,
но у нас таких миллионов,
где граждане, да, собираются, вот. Поэтому я не хочу там ничего призывать и сравнивать в этом смысле, это неправильно.
А вот, Павел Владимирович, как раз, кстати, напоминаю еще раз, что говорим мы с Павлом Крашенинниковым. Я хотела спросить, а вот что за разговор был? По-моему, это из среды МВД шло, о неком усечении прав бывших заключенных. Угу. Да, Нургалиев, по-моему, про это говорил.
Да, это говорили Министерство внутренних дел, от Нургалиева я это не слышал.
Ну, что-то вот оттуда шло.
Да, значит, речь идет о том, что если человек освободился, то за ним нужно присматривать, ограничивать свободу передвижения. Я думаю, что это противоречит Конституции. И это, конечно, совершенно, но не укладывается ни в какую голову. Если мы считаем, что должны дать больше срок, ну давайте больше срок ему. Если, ну а если вы ему дали срок какой-то определенный, он отсидел, или, скажем, вышел по амнистии, то, конечно, он обладает всеми правами, как и любой другой гражданин.
Но такое же дело было в нашей истории.
Это было в советское время. Это было в советское время.
Определенные города не селиться, отмечаться, там ходить.
Да, в Москву не приезжай, в Петербург. Ага. И при этом, конечно, надо понимать, что это должно распространяться на условно-досрочных. Тех лиц, которые освободились условно-досрочно. Вот за ними контроль должен быть.
Ну да, до истечения срока.
Да,
но в остальных случаях?
В остальных случаях они такие же граждане, как и все остальные.
А есть шансы, что пройдут такие решения?
Ну, мы будем против.
От вас здесь что-то зависит? Это должно быть проведено как законодательная норма, или это можно провести как-то иначе?
Нет, это ограничение прав, которое должно проводиться исключительно через закон, да.
Угу. А МВД, видимо, будет настаивать на этом, а граждане поддержат.
Ну, я не знаю, у нас ведь инициатив много. У нас военком московский вообще предложил указ президента о призыве считать повесткой в суд. Ну, вы же не знаете, что это все будет серьезно так восприниматься.
О, Господи, сколько инициатив, боже мой.
Ну,
скажите мне, пожалуйста, кстати, об инициативах. А вот ваше отношение к этой истории, когда флаги, вывешенные гражданами, срываются представителями прокуратуры?
Да, это ужасно. И самое главное, что это уже превращается в какую-то систему. Потому что когда в Белгородской области был специальный рейд, Мне показалось, что просто бывает всякое.
То есть я тем, кто не понял, о чем мы говорим о том, что у нас государственная символика, да, знак, да. Флаг относится к
государственным символам.
Государственным символам. Нельзя там просто гражданам по своему усмотрению применять. Мы не в Америке, там другие законы, там флаги вывешивают во дворе.
Ну, у нас, понимаете, у нас в законе какая-то недоговоренность есть, которая пользуется вот, или которую понимает по-своему. Как, видимо, их учили, или как мышление сложилось так в жизни. У нас говорится, что флаги вывешиваются на государственных учреждениях, а граждане там, или юридические лица могут флаги вешать во время государственных праздников. А получается так, что если забыл снять флаг, или просто повесил из чувства патриотизма, приходят вот эти ретивые граждане и налагают штраф. Предписания пишут и так далее. Вот. Я просто боюсь, когда у нас какие-то вот, чемпионы олимпийские приехали, да, их встречали с флагами, да, всех могли подойти тоже если, до такого.
И оштрафовать.
Да, и всех оштрафовать. Вот. Мне кажется, что здесь, с одной стороны, имеется, мягко говоря, глупость. Вот. С другой стороны, кстати, я с руководством Генпрокуратуры говорил на эту тему. Они говорят, что ну, это неправильно, мы поправим. А вот в Ессентуках опять это произошло на этой неделе. Значит, мне кажется, что мы сейчас вот это сделаем обязательно. Просто надо еще дописать.
Что такое уточнение, да. Чтобы дурака не валяли.
Потому что это нормально, когда человек из патриотических чувств вывешивает флаг. Это же хорошо. Другое дело, когда надругательство, тогда уголовная статья.
Но надругательство – это другая статья, это другая насколько статья, я понимаю.
Это уголовная.
Не нужно, да, не нужно путать. Скажите мне, пожалуйста, вот возвращаясь к началу нашего, вот второй части нашего разговора, за какими судебными процессами вы сегодня следите вот с особым вниманием?
Ну вот, конечно, то, что произошло, да, в Беслане, конечно, здесь очень много вопросов возникает.
Каких вот у вас, у юриста, каких вопросов возникает?
Ну, понимаете, я, с одной стороны, как юрист, слежу.
А с другой стороны, не отвлечься от...
Я же не могу, я же слежу только по тем фактам, которые есть в прессе, вот, в печати, там, на телевидении. Конечно, ну, вот то, что прокурор затребовал смертной казни, это, конечно, ну, абсолютно неправильно, и можно сказать, что это у него эмоции.
Ну, я думаю, это популистское такое заявление, потому что понятно, что у нас мораторий, да?
Да, у нас есть даже два моратория, и на самом деле это как-то странно. Я уверен, что суд, конечно, не вынесет такой приговор. Это с одной стороны. С другой стороны, давайте вот вспомним, у нас был суд по 11 сентября, да? В Соединенных Штатах. И там как раз присяжные это как раз высказались как раз за то, чтобы не было смертной казни. Эти люди идут на смерть. Это специально
да,
они, это смертники.
Конечно.
И зачем мы им будем...
Вообще, в Штатах, где смертная казнь есть.
Да, где есть, где нет никакого моратория.
Никакого моратория. И при всем том решили, что это не мера.
И здесь то же самое. Здесь тоже люди шли на смерть. И зачем мы своими собственными руками будем выполнять их цели? Вот. И, конечно... С этой точки зрения, вот американский процесс, он тоже достаточно показателен. И более того, я специально смотрел по разным каналам, не только по российским, как выступали родственники тех, кто погибли. Они тоже говорили, основная часть говорила, что ни в коем случае не нужно применять смертную казнь. Потому что реально пожизненное наказание, оно гораздо...
Тяжелее, страшнее.
Гораздо страшнее, да, потому что человек, ну вот он сейчас в таком состоянии эмоциональном, он герой, он хочет, чтобы вот казнили, чтобы все знали и так далее, и так далее. Через 5, ну через 20 лет это все пройдет. Он будет со своими жертвами находиться, но не через 20, а там когда-нибудь, через 30, будет находиться со своими жертвами и до конца дней своих... будет просто в этом каменном мешке.
Без надежды на амнистию.
Без надежды на амнистию, на условное освобождение и так далее, и так далее. Поэтому мне кажется, что если в материалах дела есть все доказательства того, что он виновен, то, конечно, нужно пожизненное наказание, с одной стороны. С другой стороны, он может быть когда-нибудь понадобится как свидетель.
И это тоже немаловажно.
Это тоже немаловажно. И я надеюсь, что это дело не будет прекращено. Все-таки расследование будет продолжаться, и, конечно, его показания понадобятся. Я думаю, что через некоторое время, не знаю, через сколько лет, он сам захочет что-то рассказать.
Есть другой процесс, где не осталось свидетелем, это Норд-Ост, там некого судить. И известно, что следствие было проведено так, что многие вопросы остались без ответов. И сами родственники погибших проводили свое собственное расследование. И справедливо считают себя, ну как-то не знаю, не то что не отмщенными, но людьми, на интересы которых наплевали, на горе которых наплевали. Вот скажите мне, пожалуйста, а вот как быть в таких случаях? Вот есть Норд-Ост. Вообще, в тот момент вообще казалось, страшнее не может быть. Потом Беслан был еще страшнее, но все страшно было. И есть такое жуткое преступление. Вот не осталось у нас тамошних террористов. Хотя вопросов много не только к террористам, правда?
Конечно.
И есть люди, у которых погибли, у которых жизнь подменили. Все наперекосяк пошло. Как быть с интересами таких потерпевших?
Я не думаю, что уголовное дело прекращено. Вот, понятно, что в отношении тех лиц, которые там были и которые погибли, оно не может быть. Просто оно прекращается в связи со смертью. Но не думаю, что дело само прекращено. Просто уверен, что расследование ведется. То, что оно ведется не публично, это правильно. Это правильно. Вот, а...
Мне кажется, что так потихоньку спустят все это в тину. Ведь не случайно люди сами принялись за расследование.
Вы знаете, вот мне кажется, что...
Знаете, уже времени сколько прошло.
Мне кажется, что все-таки вот мы можем по-разному относиться вот к нашим там некоторым руководителям. Но это не, эти люди нет, они не оставят это.
Да уж больно там много интересов этих самих этих людей, потому что там и действия по освобождению явно не безупречные. Мне кажется, что тут все может быть. И вот как быть? В таких случаях? Как люди, которые пострадали, могут отстоять свои интересы? Если даже суда не подразумевается, суда нет. Как быть?
Ну, что я могу сказать? Ну, в данном случае горе это произошло, это просто ужасно.
Нет, я не ситуация. Про человеческую составляющую, это мы все можем так сказать. А вот про то, как поступать юридически, как отстоять права вот, потерпевшего. Если нет конкретно человека, который. А есть масса вопросов к разным структурам. Вот что они могут сделать?
Ну, они, если у них есть какие-то доказательства того, что государственные какие-то органы действовали неправильно, если у них есть результаты собственного расследования, они могут их подавать просто в суд. Если суд их
с новой формулировкой,
если суд не будет воспринимать, идти дальше до Европейского суда.
Вплоть до Европейского суда. Ну, думаю, что это дорога такая и будет.
Но я думаю, что все-таки это расследование не прекращено, оно продолжается.
Ну, дай бог, чтобы так. Павел Владимирович, а вот что касается, знаете, хотела как раз вас спросить, а у вас нет разочарования по деятельности судов присяжных? Вот я, например, на деле Ульмана сломалась. Мне показалось, что что-то с нашими присяжными как-то... У меня дело Ульмана такое было, знаково.
Да, очень. Да, знаю. Нет, у меня нет такого впечатления. И мне кажется, что суд присяжных у нас все-таки в стадии становления находится. И, конечно, понимаете, нужно, чтобы все были к этому готовы.
Да это я все понимаю.
И адвокаты, и прокуратура. Но все-таки, поскольку у нас в Конституции говорится о том, что все-таки к правосудию народ тоже там должен быть причастен, я так вольно достаточно трактую Конституцию, но все-таки мне кажется, что суд присяжных такая достаточно демократическая вещь.
Одна из последних, от которой не стоит
отказываться. От которой не стоит отказываться, и мне кажется, что иногда вот те, кто не смог набрать нормальное количество доказательств, те, кто не смог убедить, там же ведь кроме доказательств нужно еще жюри присяжных убедить в том, что
эмоциональная это... история еще.
Да, да.
Угу. Вот где адвокатам-то развернуться.
Вот адвокатам, да, и адвокаты к этому больше готовы.
Да, конечно, у них другая история.
Чем обвинители. И в данном случае, конечно, подготовка очень часто вызывает сомнения.
Угу.
Вот. Здесь тоже нужно учиться, учиться и учиться, как приписывали одному человеку. Вот. Но при этом нужно понимать, что суд присяжных вообще решение у них же только вердикт они выносят. Квалификацию дается судья, председательствующий. Вот. Но это не значит, что его нельзя обжаловать. Его можно обжаловать, и Верховный суд уже будет рассматривать.
Ну да. Ну что ж, хотела вот еще напоследок о чем вас спросить. Не буду уже вас по жилью мучить, потому что хотя вы этим и занимались плотно, но есть, и есть сейчас, конечно, тяжелая тема вот этих вот обманутых инвесторов, пайщиков, с которой тоже еще разбираться, но, видимо, в каждом конкретном случае, по каждому конкретному поводу. Но хотела вот что спросить. Есть что-то, я вот уже спрашивала вас о творческих планах, да, законодательных. Есть какие-то сферы сейчас в нашей законодательной жизни, где ну какие-то вопиющие вот пробелы, и где нужно просто срочно навалившись их закрывать. Вот есть что-то?
Кроме демографии?
Кроме демографии,
я
да,
думаю, знаете, что очень важная сфера, мы уже чуть-чуть о ней сказали, это защита права интеллектуальной собственности.
Угу.
Это просто то, что у нас происходит, это... Не знаю.
Это вы не говорите не только потому, что это в послании красной нитью прошло?
Нет, это я говорю потому, что нужно принимать четвертую часть Гражданского кодекса. Кстати, это не красной нитью прошло, это просто то, что мне запомнилось. Вот. И, конечно, у нас огромное количество нарушений авторских прав, промышленных прав. По товарным знакам, что происходит. И я думаю, что те, кто пишет, те знают, ну вот я, например, частенько могу взять какую-нибудь публикацию и увидеть довольно знакомые слова. Вот, просто у нас это происходит сплошь и рядом. Я думаю, «Эхо Москвы» сталкивается с этим тоже постоянно.
Угу.
Когда ваша информация просто дается.
Да-да-да, это в этой среде тоже полно.
Мы просто уже как-то считается, что мы к этому привыкли, но на самом деле это абсолютно воровство.
Угу.
Это воровство, пускай оно виртуальное, но оно реально и бьет по нашему карману, бьет по нашему самолюбию. И, конечно, вот думаю, что это очень важно. Ну и вот дачная амнистия, которую мы сейчас делаем, она коснется нескольких десятков миллионов граждан. Плюс мы здесь же увеличим сроки бесплатной приватизации жилья. Не до 2007 года будет бесплатная приватизация, а до 1 марта 2010 года.
Ах, вот так.
Да, поэтому вот какие-то такие вещи, которые, на мой взгляд, важны, будем делать.
А в дачной амнистии что самое такое, может быть, обнадеживающее можно пообещать тем, кого это касается?
Это касается дачников, там, садоводов, тех, кто строил жилье, тех, кто строил самовольно там дома.
Да-да.
И так далее, и так далее. Мы говорим о том, что мы признаем все документы, которые были выданы в разное время, но в то время это было правомерно, скажем, справки там профсоюзов, сельсоветов и так далее, и так далее. И мы делаем достаточно простые процедуры, как оформить свои права. Причем оформить свои права собственности могут даже те, у которых земля находится, допустим, на бессрочном пользовании или на праве пожизненного наследуемого владения. Вот, устанавливаем процедуры и по жилым домам, которые были построены, и по дачам, по садовым домикам и так далее, мы вообще предлагаем, чтобы люди просто заполняли декларацию, отдавали и регистрировались.
Угу.
То есть вот здесь, конечно, такое...
Так облегчить существование очень многим людям,
облегчить,
да?
Существование, уходит в историю строительное разрешение, которое всегда требовалось в первую очередь.
Угу.
Ну и еще целый ряд там позиций, которые...
Тем более понимаем, что речь идет большей части о пожилых людях, которые уже в этих бумажных и процессуальных делах не очень понимают.
Это раз, а во-вторых, наследник, которые тоже сейчас живут.
Ну, и наследниках, которые наследуют.
Ну, знаете,
большое хозяйство.
Это вряд ли касается Москвы и Московской области. Ну, хотя у меня есть случаи. Это, конечно, здесь, в Подмосковье, в основном все уже давно оформлено.
И раскуплено. За большие деньги.
Да.
Ага. Ну, понятно. А когда это вы дачную амнистию эту закончите работу?
Думаю, что в июне уже примем.
И уже с 1 января уже начнет этот законопроект, видимо, действовать. Если будет закон, если
думаю,
примет, да?
С лета. С лета.
Все следующего лета.
С этого лета.
Уже с этого лета?
С этого лета.
То есть вы уже хотите успеть сейчас?
Мы хотим успеть сейчас. У нас второе чтение вот на носу.
А-а-а.
И почему нам надо до 1 января? Потому что у нас по старому законодательству 1 января 2007 года приватизация закончится.
Угу.
Поэтому
а вам нужно
нам надо сейчас сбить вот этот ажиотаж, который есть, эти очереди, это все, что связано с этим.
Ну что ж, спасибо. Возможно,
спасибо.
Кому-то мы что-то приятное сказали. До 2010 года, товарищи, не беспокойтесь, ваши квартиры можно будет приватизировать. Подумайте. подумать еще над этим. Ну и дачное хозяйство тоже. Сейчас немаловажно про это узнать. Итак, я вам напоминаю, что разговаривали мы сегодня в программе «В круге света» с Павлом Крашенинниковым, который возглавляет в Госдуме комитет по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. До встречи через неделю. У микрофона была Светлана Сорокина. До свидания.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.